тебя мяукает кто-то.
Да кто же это мог бы мяукать-то?
Да, Нью-Йорк, похоже, что хорошо очень занесло, там такие прям сугробы, Лондону такое вот даже не снилось. У нас было ровно полтора дня снега, когда все выбежали, как люди, которые в первый раз увидели снег, возможно, часть из них действительно в первый раз его увидела, все сразу стали лепить снеговиков. И на следующий день, когда большая часть снега растаяла, в парках остались только такие снеговики посреди зеленой травы стоять. Очень сюрреалистичное зрелище.
У нас их называют грязевики, ну потому что снег такой смешанный с грязью, он такой расползается прямо в руках.
Новым годом, дорогие радиослушатели! Добро пожаловать в 8-й эпизод Мимигрант Каста. Лидеры мира меряются размерами своих ядерных кнопок. Британский остров штормит урагана по имени Элеонора, который сорвал с деревьев все ветки и побросал под колеса велосипедов. Мы собрались за микрофонами обсудить сегодня котят и шифропанков. Сегодня с вами Александр Савин из Лондона, и также сегодня с нами...
Сергей Король вместе с мяукающим котом. Всем доброго дня!
Мне очень...
Ну, вроде записалось.
Я думаю, тебе нужно поближе кота, чтобы как бы сказать.
А он придет рано или поздно.
Отлично. А, ну, собственно, да, отгремели праздники, и, наверное, сегодня самая первая будет такая тема. Как празднуют Новый год и Рождество? Вообще, собственно, как проходят праздничные дни, так сказать, вдалеке от чужбины? И у Сергея, у тебя, Сергей, собственно, можно сказать, наверное, такой самый свежий экспириенс, самый свежий опыт проведения, собственно, таких традиционно русских народных праздников где-то не на родине. И вы провели, собственно, там все эти дни. Как это прошло?
Ну, я должен еще отметить, что в этот момент, пока ты говорил, эта кошка пила воду из моего стакана, стоя на столе. Невероятная наглость. Ну, ладно, простим ей это. Жалко, она не криптокотик. Да, это был... Я встречал Новый год и Рождество в Берлине, никуда мы не ехали, остались дома. Я получил уникальный опыт встречи и проводов старого Нового года, встречи Нового года в Берлине. Что по этому поводу я могу рассказать? Во-первых, в Германии... Ну, в России мы привыкли праздновать Новый год, прежде всего. В Германии основной праздник – это Рождество. Я вечно, каждый раз забываю, когда Рождество приходит, кажется, 25-го, да, января, декабря, я не ошибаюсь, Аш?
25-е – это, собственно, Рождество, 24-е – это канун Рождества, а 26-е – так называемый Boxing Day.
Boxing Day, вау. Это, наверное, спортом никак не связано, я надеюсь, по крайней мере.
Официальная легенда говорит о том, что в этот день хозяева дарили своим прислугам подарки, и, собственно, они... В коробочках, и, собственно, вот поэтому Boxing Day. Официально британская легенда, возможно, она тоже отличается.
Забавно. Вот, здесь Рождество, самый главный праздник, и ее к Рождеству наряжают, а не к Новому году. И довольно забавно может выглядеть, когда, типа, 27 декабря человек стоит у елки с коробкой елочных игрушек, но он не наряжает елку и снимает их с елки, потому что все, типа, праздник кончился, зачем елка больше нужна? И ты говоришь, хочешь ему крикнуть: идиот, прекрати, а как же Новый год под елкой с мандаринами? Вот, и здесь все приурочено к Рождеству, и каникулы здесь рождественские, они идут двумя такими сериями. Я не очень, так как я работаю в основном из дома, для меня каждый день как маленький выходной, я не очень понял, как они... Ну, можно сказать, что грубо неделя до Нового года у немцев это такие каникулы, это двумя сериями по 3-4 дня с несколькими днями перерыва между ними. Обычно немцы стараются взять в это время какой-то отпуск, выходной за свой счет и куда-нибудь уехать. Поэтому город в предпраздничные дни пустеет. Мне кажется, что все немцы самолетами летят во всякие Самуи, Пхукеты и прочие теплые места. Вот, ну, соответственно, проходит Рождество, все друг другу дают подарки в Рождество, радуются прекрасно. Потом продолжается вот это кома новогоднее, когда ничего не происходит, людей нет, ветер гоняет пустые газетные обертки по улицам, вымерший город, как в фильмах ужасов практически. И наступает 31 декабря, это называется в Германии Сильвестр. И это связано с празднованием какого-то святого папы римского Сильвестра. Вот, и все везде пишут в объявлениях слово «Сильвестр», ты долго не можешь понять, что происходит. И потом случается Новый год. А в Новый год... Чего было необычного в Новый год? Во-первых, было плюс типа 8, плюс 10, то есть довольно тепло, никакого снега нет, даже вообще нет намека на снег, дождь, и лужи, и Новый год. А во-вторых, Новый год, час Нового года, то есть условно с 11 вечера до там, часу ночи, 2 часа, все немцы, которые остались в Берлине, все вышли на улицы и все запалили святские фейерверки. Я никогда такого не видел и не слышал, чтобы город просто гудел. Когда трудно разговаривать, когда не просто отдельные раскаты фейерверков, просто непрерывный гул. Есть замечательное видео, снятое с дрона, которое подняли над Берлином, и там просто, словно, не знаю, словно советские войска снова его бедные штурмуют. И сейчас возьмут. Тут просто невероятная штука была. При этом старожилы говорят, что в этом году прям очень сильные фейерверки, и на основании этого они делают вывод о возросшем благосостоянии берлинцев.
Так может наоборот, как последний день живем?
Может, кстати, вот все может быть. Ну вот 1 января, обычно здесь 1 января, у некоторых 2 января это рабочий день, то есть типа немцы такие хопаньки на работу пошли. Но это в России сейчас продолжается новогодняя кома, когда люди там до 10 января, кажется, отдыхают все, а тут все уже все на работе. В целом довольно, вот помимо фейерверков, теплой погоды, все по-остальному обычное, ничего особой такой разницы я не заметил. Единственное, что из-за того, что ничего не работает в эти праздники предновогодние, рождественские, немцы массово скупают продукты в супермаркетах, и я впервые видел в Германии, как полки опустели просто, когда нет ничего, кроме очень дорогих биопродуктов. И вот поэтому сразу видно, как немцы относятся к этому био. Ну, мол, типа, вот уж когда все остальное кончится, будем и био покупать. Ну вот, так прошел мой Новый год, а твой давай, теперь твоя очередь.
Ну, в Лондоне очень сложно не заметить Новый год, он начинается примерно сразу же после Хэллоуина, то есть, можно сказать, с конца октября. Есть такой потрясающий политик, я последние где-то полтора года начал следить за политической жизнью Британии после, собственно, Брексита, вот, Лорд Бакетхед — это такой космический лорд, у которого есть гигантский космический корабль в космосе висит, и он, собственно, за лазерное оружие. Так вот, Лорд Бакетхед, ты, наверное, сейчас не представляешь вообще, о чем идет речь.
Ну, я смотрел «Звездные войны», это примерно так же, да?
Так вот, Лорд Бакетхед... Такой потрясающий персонаж, он всегда в таком черном плаще, и, соответственно, на голове такое огромное такое черное ведро надето всегда. Практически как Бэтмен, никто не знает, кто это. Вот. Но он каждый собственно, выбор он баллотируется, набирает какое-то количество голосов, и он, собственно, записал рождественское... Ну, он записал рождественское обращение, конечно же, и он записал рождественскую песню, потому что он еще и поет. И вот как раз он, мне кажется, я приложу обязательно линк к этим шоу-нотам. Если вам охота проникнуться духом британской политики и Рождества одновременно, обязательно посмотрите новогоднюю песню Лорда Бакетхеда. Вот. И мне кажется, он очень хорошо суммирует, собственно, все вот эти чувства, которые приходят в конце октября, когда начинается Новый год. Все магазины начинают лихорадить. Джон Льюис, такая знаменитая сеть таких... слегка пош супермаркетов, выпускает очередную рождественскую рекламу, которую не снимали до этого целый год, и угрохали огромное количество денег. Все смотрят эту рекламу, потому что, не посмотрев эту рекламу, ты не можешь проникнуться рождественским духом. Все смотрят рекламу, рыдают. Линк, опять же, приложу. И да, и безумие, в принципе, продолжается, да, вот где-то вот до 24 числа. 24 числа — это канун Рождества, и в Британии это рабочий день. Если он выпадает на рабочий день. А в этом году он выпал на воскресенье, если не ошибаюсь, поэтому, собственно, все отдыхали. И да, все пашут, собственно, до самого кануна Рождества. После этого на следующий день город полностью вымирает. И это тот самый момент, когда на улице выходят всякие темные личности. Ну, не то чтобы темные личности, а как бы рождественское утро — это такой единственный уникальный шанс, когда ты можешь застать город абсолютно пустым. Ну, настолько пустым, насколько это вообще возможно. И в этот самый момент, когда не ходит публичный транспорт, не летает самолет, не ходит поезда, нет метро, ничего не ходит, кроме Uber. Ты можешь все-таки взять Uber, приехать в центр города и бродить, собственно, там рядом с Биг Беном, по Саутбанку, чего там, Тейт, мосты вот эти все. И там практически никого не будет. Практически, потому что на самом деле, конечно, будут. Там будут такие же толпы безумных фотографов, которые будут фотографировать как бы пустой город.
И ты можешь сказать: отойди, отойди.
Именно так. Ну, там, чего ты... В принципе, все как бы понимают, о чем идет речь. А самый знаменитый, конечно же, кадр, который все хотят снять, это как в фильме «28 дней спустя», когда там главный герой идет по Вестминстерскому мосту, и как бы там типа никого нет, и все пусто. Так вот, на Вестминстерском мосту, собственно, нужно выждать момент, когда выйдет, наконец, появится солнце, ну, то есть станет относительно светло, но при этом еще как бы не очень как бы поздно, потому что тогда уже действительно город просыпается. И в этот момент, где-то в районе 8-9 утра, на Вестминстерском мосту, на одном конце его собираются такие толпы фотографов, и они все фотографируют этот кадр, где как бы никого нет. Да,
я... Прекрасно.
В этом году, кстати говоря, повезло чуть меньше, потому что шла такая прозябающая морось, и она, собственно, покрывала камеры фотографов таким слоем воды. Но потом немножко прекратился. Мы, собственно, со Станислой так хорошо прогулялись по Саутбанку, отфоткали несколько пленок и цифровых, и настоящих. И, собственно, вот на этом, в общем-то, и состоял. Таким образом у нас обычно проходит рождественский день. Этот день еще знаменит тем, что разные стрит-артисты, художники, граффити, они тоже выходят, собственно, под покровом темноты, но они как раз в этот именно день, они выходят в такие места, куда они не отваживаются выйти в обычные дни. И именно в эти дни они рисуют свои шедевры. И вот как раз после Рождества и Нового года ты можешь пройтись опять по таким, ну как, знаменитым, довольно таким центральным местам и найти какие-то совершенно новые, огромных размеров работы, которые, собственно, эти художники успели нарисовать под покровом ночи отсутствия транспорта.
Там, наверное, Бэнкси тоже что-то рисует.
Слушай, за Бэнкси сейчас настолько пристальное наблюдение установлено, что как бы как только появляется его работа, она сразу же как бы везде об этом все узнают, и все туда ломятся толпой. Чего-то в последнее время в Лондоне он редко появляется, хотя вот последняя работа была у него в Барбикане вот где-то, наверное, месяца три назад, если не ошибаюсь. Я ее так до сих пор живьем еще не видел. Ее уже, по-моему, убрали за... Их обычно сразу убирают за такое пластиковое стекло, чтобы их там, так сказать, варвары не уничтожили. Что довольно иронично, по-моему.
Забавно, ничего себе. А как люди понимают, что это типа Бэнкси нарисовал именно он?
Он обычно постит в своей инстаграмке эту работу.
Ага, ничего себе. То есть можно хакнуть аккаунт Бэнкси и нарисовать какой-нибудь... Простите, пенис на стене, сфоткать это и сказать: моя новая работа. И ты прославишься после этого.
Наверное, да. Особенно в свете последних новостей, где там можно хакнуть все, что угодно, оказывается.
Особенно, если ты русский, потому что, как известно, каждый русский — это хакер.
Ну, в общем, да-да-да. У Бэнкси, собственно, есть и инстаграм-аккаунт, у него там какие-то миллионы фолловеров, и он не фолловит никого, у него такой... Ноль людей, кого он фолловит.
Даже меня?
Даже тебя он не фолловит.
Блин, ну ладно.
Так что вот. Еще на тему Рождества, наверное, мне хочется упомянуть Финляндию, потому что Финляндия — это такое, мне кажется, у них более расслабленное все-таки Рождество по сравнению с безумием, которое царит в Лондоне. В Финляндии есть такой обычай, который мне очень-очень нравится. Там, ну-ка, там тоже, как обычно, перестают ходить поезда и летать самолеты. И у них это происходит в канун Рождества. Канун Рождества — это выходной в Финляндии, 24 число, и, собственно, ровно в 12 дня 24 числа перестает работать все, вся страна просто как бы выключается. И это как раз тот самый момент, когда оно называется рождественским миром, когда нужно всем бросить всю работу и, как сказать... нельзя работать после 12 дня. И если нужно готовить какую-то еду или там колоть дрова для своей сауны на берегу озера, то это все нужно сделать до 12 часов дня, и после этого нужно, собственно, отдыхать. И это мне очень-очень нравится, потому что на фоне безумия, которое царит в Лондоне 24 числа, когда все еще пашут и бегают безумные по Оксфорд-стрит, пытаясь купить какой-то последний подарок, Финляндия как-то все это очень-очень спокойно подходит. До 12 часов дня, собственно, открыты все еще все магазины, и можно еще купить Чего там еще в Финляндии обычно покупают? Там обычно коробочки еды такие покупают, которые можно там с репой, с картошкой, с морковкой.
Счастливая нация.
Да, и у них как-то так все это более расслаблено. И да, обычно, собственно, к этому моменту ты тоже приезжаешь в свой домик заснеженный, растапливаешь там свою сауну, ставишь там елку, разогреваешь, варишь рисовую кашу, что-нибудь такое, да, и, так сказать, расслабляешься. Это так здорово. Когда-нибудь, наверное, все-таки...
Скучаешь, да? Признайся, скучаешь по такому.
Слушай, когда-нибудь, наверное, мы заведем все-таки эту привычку ездить в Финляндию на Рождество, потому что, мне кажется, Финляндия — это идеальная страна для Рождества и, наверное, Нового года. Домик на берегу озера, да.
Страна, которая дала миру Деда Мороза, фактически.
Ну, в общем, да, фактически Финляндия обладает настоящим Санта-Клаусом. Дед Морозом считается, что как бы родина Деда Мороза — это Россия, а родина Санта-Клауса — Финляндия. Тем не менее, как бы большая часть мира, по-моему, все еще считает, что Дед Мороз живет на... Ой, Санта-Клаус живет на Северном полюсе, поэтому... Тот холм, на котором он официально живет в Финляндии, название которого ускользает от меня, мне кажется, мало кто знает. Есть такой город в Финляндии на полярном круге под названием Раваниеми. И, собственно, неподалеку от Раваниеми есть, собственно, знаменитая деревня Санта-Клауса, куда, собственно, все ездят. Тем не менее, как бы мало кто знает, сам Санта-Клаус, на самом деле, ну, согласно легенде, он живет на холме, и холм этот называется Корватунтури. Собственно, он находится в Лапландии. Раваниеми, можно сказать, что на Лапландии, но на самом деле от Раваниеми до Лапландии там еще где-то пилить километров, ну, может быть, 100 минимум. Ну, опять же, как бы, смотря с какой стороны смотреть, в принципе, полярный круг — это уже как бы довольно далеко на север, но, тем не менее, как бы настоящая такая true Лапландия, она еще там дальше от Раваниеми нужно проехать, и там начнутся холмы, и по ним можно бродить, а потом будет тундра и олени кругом.
Прекрасно. Что-то тебя в последнее время все чаще и чаще в темах нашего подкаста скатываешься ты на Финляндию, родной. Вот мне кажется, что если бы я был психотерапевтом, я бы воспринял бы это как некий знак.
Мне кажется, ну нет, понятное дело, мы со Станиславой постоянно периодически обсуждаем тему того, что, ну, как бы Лондон — это все-таки такое довольно безумное место, где очень хорошо ковать карьеру и, может быть, зарабатывать деньги, хотя вроде Америка для этого лучше считается. Но в долгосрочной перспективе это такое очень, как сказать, не очень семейно-дружелюбное место.
Ясно.
И когда начинаешь задумываться, то есть как бы, в принципе, здесь, если тебе где-то, наверное, до 35, а то и до 40, и ты, как сказать, женился и обзавелся детьми, то ты, в общем-то, считаешься неудачником, потому что мог бы вместо этого, как бы сказать, пахать. Вот. И поэтому, как бы, ты, когда на это все смотришь, как бы, ты начинаешь задумываться и начинаешь смотреть на такие места, как, типа, Копенгаген, Стокгольм, ну, Хельсинки, опять же. Финляндия знаменита своим бэби-боксом, который выдают всем, у кого там что-то, кто-то родился.
Да-да-да, верно.
Что там еще? Какие еще такие хорошие страны?
Может, Швейцария, наверное, мне кажется.
Швейцария? В Швейцарии, наверное, тебе выдают сразу такую гору...
Шоколада.
Шоколада, или как это, золото шоколадное.
Шоколадное золото.
Как там заводят на ребенка. Эстония тоже очень интересное место, там как-то у них потихонечку вроде все налаживается. И там самое главное, там цены очень смешные, можно купить себе какую-нибудь усадьбу, лес, без озера, скорее всего, потому что озер все-таки в Эстонии гораздо меньше, чем в Финляндии, но, тем не менее, построить там тоже сауну. Можно выкопать озеро, я так понимаю. Можно купить себе достаточно леса, чтобы выкопать в нем озеро.
Прекрасно. Ты там совсем одичал в своем Лондоне, я смотрю. Ладно. Слушай, а у меня вот такой вопрос касаемо Великобритании. Предположим, я хочу летом поехать на неделю в Великобританию погулять. Но мне кажется, что провести всю неделю в Лондоне скучно. Ну, хочется еще другую Британию посмотреть. У меня есть такое подозрение, что вся Великобритания связана с сетью прекрасно скоростных железных дорог, и я такой сел, и спустя 2 часа оказался в каком-нибудь Скоттоншире, а спустя 3 посмотрю на белые скалы, которые спускаются к морю. Это так?
Ну, слушай, до белых скал, на самом деле, ты доедешь часа за 1,5, то есть за час, если на скоростном поезде. Они на самом юге острова, до них от Лондона совсем неподалеку они находятся. В общем, да, здесь есть сеть скоростных дорог. Единственное, что должен тебя предупредить, если ты хочешь купить билет на эти скоростные дороги за вменяемые деньги, тебе нужно его покупать гораздо заранее, ловить какие-то скидки, иначе ничего они будут себе стоить, как японский шинкансен.
Ничего себе, а как вы там живете-то вообще?
Ну, тут постоянно тоже выходят статьи на тему того, что мог бы съездить в Кардифф, но в Кардифф билет на поезд стоит 400 фунтов, поэтому я на эти деньги решил слетать в Самуи.
Ничего себе. Блин.
На самом деле, буквально на эти выходные мы едем на, ну, собственно, на вот эти выходные в Манчестер, потому что мне посчастливилось купить очень дешево на распродаже билеты на поезда Virgin. Virgin, собственно, помимо того, что у них есть космическая компания Virgin Galactic и авиакомпания Virgin, что у них там, Virgin Airways, что-то такое, наверное.
Да, да, да.
У них есть еще поезда, собственно, в Британии, Virgin Trains. И они, собственно, скоростные поезда, очень хорошие поезда, ездят очень быстро. За 6 часов можно доехать из центра Лондона до центра Эдинбурга или Глазго, что там тебе больше нравится.
Тоже это не одно и то же, где?
Это уже Шотландия. И, в общем, да, и на самом деле... Британия очень большая страна, очень большой остров, и тут еще очень много интересного и для меня персонально неизведанного. Мне бы очень хотелось сгонять куда-нибудь в Уэльс или какие еще там есть... А куда-нибудь в Йорк тоже очень бы хотелось съездить. В Шотландию мы когда-то сгоняли на пару недель и, собственно, путешествовали очень активно эти 2 недели и видели буквально очень... ничтожную часть того, что есть в Шотландии. И ты только понимаешь, только насколько огромное это место и сколько там всего можно посмотреть. Вот. Острова еще есть. Isle of Man. Есть еще пара островов очень смешных, которые тоже британские, но они практически рядом со Францией. Называются Jersey Islands. Это так называемые... Если охота уйти от налогов, то, собственно, вот эти острова — это то, где нужно основать свою компанию.
А почему тебя, что тебя останавливает? Мне кажется, что Великобритания такая маленькая, она буквально вот шагнула, и ты уже в Эдинбурге. Почему из-за стоимости билетов только вы так не путешествуете, куда хотите?
Ну, на самом деле мы стараемся путешествовать, когда хорошая погода, и когда, в общем, лето, весна и осень, мы путешествуем практически каждые выходные. Но... наверное, вот весь юг острова мы практически везде побывали, включая Саутгемптон и что-то, Портсмут. Но вот если нужно куда-нибудь дальше, типа Уэльс уже рекомендует вместо поезда взять типа что-то вроде самолета. И я думаю, я еще изучу этот вопрос, и, возможно, на самолете действительно туда дешевле и быстрее.
То есть ты хочешь сказать, что британцы прям внутри Великобритании на самолете летают?
Ну, вообще, да.
Ничего себе, а там как бы, типа, можете не пристегиваться, дорогие друзья, мы сейчас приземлимся, так или как?
Ну, наверное, да, как, в общем, по Финляндии. Я был удивлен, кстати говоря, то, что размер Финляндии и размер Британского острова, они практически один в один.
Ничего себе.
Да, но, опять же, не стоит забывать, Финляндия тоже огромная страна, просто там относительно мало людей живет, в отличие от тут. А тут как бы постоянно где-то кто-то живет. И у них там ферма, и леса никакого нет.
Ничего себе.
Так что вот приезжаю.
Да, я приедем, наверное. А вот у меня есть такое опасение. Я просто смотрю на Германию, и тоже хочется путешествовать куда-то на уикенды. Но кроме какой-то собственной лени, останавливает вот такой факт. Кажется, что за исключением нескольких крупных довольно одинаковых городов, таких как, я не знаю, там Мюнхен, Франкфурт, Берлин... Гамбург, который довольно... Я не был почти нигде, кроме Гамбурга. Кажется, что они такие современные немецкие города. То есть там Старбаксы, какие-то полунебоскребы, набережная, автобусы. Все вот так в таком европейском, модернистском стиле выстроено. Стекло-бетон. И все довольно примерно одинаково. Есть еще миллион маленьких немецких городов, которые тоже одинаковые, но более скучные. То есть это церковь, супермаркет, 5 старых домов, 30 новых домов, почта, банк и все. Ну и деревни всякие. Я сейчас старательно исследую тему того, каких-нибудь необычных клевых мест. Под необычными местами я очень понимаю. Какой-нибудь промышленный карьер, который гигантская такая землекопательная машина разрабатывает в открытую, и это все может посмотреть. Или какая-нибудь строящаяся, или, может быть, даже повезет заброшенная атомная электростанция. Или музей кораблей. Или, не знаю, ядерный полигон. Или, не знаю, горный санаторий. Или остров на острове, что-нибудь вот такое. И вроде кажется, пока я особо-то не нашел такого в Германии, может быть, этого и нету. Скажи, а вот в Великобритании есть что-нибудь такое, прям какой-нибудь туризм, вот необычный, но клевый и не очень далекий?
Ну, заброшенного здесь точно ничего нету, потому что здесь все-таки довольно плотное население. То есть это остров, который вот, собственно, здесь что-то происходило последние вот обозримые, я не знаю, сколько тысяч лет. Поэтому здесь везде как бы все занято.
Блин.
Заброшенного здесь ничего нету. А очень много, собственно, ну как бы частных владений. В общем-то, практически все в чьем-то владении. В Финляндии и в Скандинавии, собственно, они знамениты тем, что у них есть вот этот закон о Йокимейген Ойхеус. Это когда ты можешь бродить по частному лесу, ставить на нем палатку, сжечь костер, петь песни. Петь песни — это я утрирую, конечно, но тем не менее. И даже если он частный и не частный, это как бы позволяется. Здесь ничего такого нету. Здесь, если частный лес, то тебе нужно... Ну, собственно, там будет... Скорее всего, в него можно будет зайти, но там будут правила как бы свои. И это будет, собственно, с разрешения владельца, а не потому, что такой есть закон.
То есть прям частный лес, может быть?
Да-да-да. Но, собственно, леса здесь довольно немного осталось, поэтому он практически весь, так сказать, на учет. И есть специальный сайт, который позволяет отслеживать последние кусочки леса, и там тоже очень подробно все расписано. У нас в этом году, у нас была осенью такая очень ностальгия по грибам, и мы искали лес, где... пособирать грибов. Не нашли. Ну, нашли лес, грибов не нашли. Но у этого как бы, собственно, две стороны медали. С одной стороны, как бы, да, кругом, собственно, все как бы, ничего заброшено нет, все занято. С другой стороны, опять же, как бы везде что-то как бы есть. И вот под этим что-то есть, всегда можно найти что-нибудь интересное. Например, мне персонально очень-очень нравятся эти паровозы, которые на пару, которые нужно топить углем, и они пыхтят, и потом они делают, потом они гудят, потом они, собственно, тянут за собой вагоны, и на них можно ехать, и там будет все не то что аутентично, а как бы все на самом деле, все как было. Это называется Heritage Railways, и таких в Британии очень много. То есть я был, наверное, персонально только штук на трех. Но их очень много, и есть даже где-то в Уэльсе, как они называют, самая длинная Heritage Railways в Англии. И мне просто очень-очень интересно. Обнаружил я, кстати говоря, эту самую длинную железную дорогу случайно тем, что я проявлял пленку, которую случайно нашел в камере, которую я купил на eBay, и там как раз фотки человека, который, наверное, лет 20 назад катался по этой железной дороге, и вот я их проявил, посмотрел, нагуглил, и такой, о, как интересно, вот. Есть очень много разных музеев, практически на все, наверное, интересы, при этом тоже будет что-то потрясающе. То есть, какой бы хорошо пример привести. Если интересует, например, там какие-нибудь большие корабли, подводные лодки, кино, телевидение, то, скорее всего, можно попасть как бы внутрь всего этого и посмотреть, как все это работает. И да, в Кардиффе, собственно, Кардифф — это место, где находится BBC Wales, там снимают «Доктора Кто», и там у них, собственно, тоже полноценный «Доктор Кто» экспириенс есть, где можно все посмотреть. Иногда даже По слухам, можно даже заприметить звезд, которые, если они в этот самый момент снимают какой-нибудь сезон.
Слушай, погоди, можно тебя тут перебью? Я вот одну такую штуку интересную недавно смотрел на Ютьюбе. Я сразу признаюсь, я небольшой специалист по «Доктору Кто», я смотрел в жизни пару серий отрывочных, просто чтобы иметь какое-то представление. И автор этого ролика, он вот такой тезис предъявил, который я с тобой хочу обсудить как со специалистом. Он сделал нарезку из, из разных серий, разных сезонов «Доктора Кто», который он пытался проиллюстрировать вот какой тезис, что якобы все считают доктора хорошим персонажем, а он якобы психопат, который не постесняется уничтожить целые расы и причинить боль и страдания другим людям, и, мол, какого черта? И там действительно на этих кадрах доктор со злобным лицом экстерминировал каких-то одних существ, других, кричал на каких-то людей, и вот это как бы шутка или в этом есть зерно истины, скажи мне?
Ну, я должен оговориться, я только смотрел, собственно, ну, относительно современного «Доктора Кто», который с 2005 года, когда они сделали очередной ребут. Классику я так и не смотрел, классика та, которая с 60-х годов. И последняя, сейчас такая будет такой водопад гиковской информации. Собственно, последние вот эти 13 лет, да, этим занимался человек по имени Стивен Моффат. Это такой, он, собственно, был шоураннером, он писал сценарий, режиссировал и, собственно, был во главе этого шоу. И мне кажется, он там были как бы такие светлые моменты, как бы сказать, взлет и падение, мне кажется, в плане того, как, собственно, персонаж и одновременно качество шоу эволюционировало. И вот сейчас как раз в этом году такой очень знаменательный момент. Стив Моффат, он уходит, собственно, покидает полностью свой пост шоураннера и полностью отходит от этого шоу. И одновременно они регенерируют доктора, и впервые за всю историю, собственно, шоу доктором становится женщина. Причем довольно знаменитая, отличная актриса британская будет играть, собственно, нового доктора. И вот сейчас все затаили дыхание и, собственно, ждем следующего сезона, который они, по-моему, сейчас вот активно снимают.
Так злодей или нет? Ну, скажи. Злодей, да? Признайся.
Все, что ты сказал, в принципе, можно сказать правда, но одновременно нет. То есть сложный персонаж. То есть, как бы сказать, они... Там есть такой момент, как бы, то, что доктор... А в 60-х годах у них был такой момент, когда им нужно было сменить актера. И они придумали такой трюк, когда они придумали, собственно, они вписали это в историю, и они придумали, собственно, всю вот эту фишку с регенерацией, когда он меняет тело, и, собственно, появляется, собственно, новый актер. И вот, собственно, этот момент, он еще прописывается таким образом, что меняется при этом весь персонаж, меняется, собственно, космический корабль TARDIS, ну, практически там и тон как бы сезона тоже меняется при этом. И поэтому, как бы, наверное, там были какие-то одновременно более злобные доктора и более добрые доктора. И да, последний, собственно, доктор, которого играл Питер Капалди, и, собственно, от него все ждали такого очень мрачного, постоянно матерящегося доктора, потому что он знаменит своей ролью в таким очень-очень политическом, наверное, комедийном сериале, но он такой, как бы, прямо в такую правду матку режет, сериальчике под названием «In the Thick of It». Это такой сериал, где, ну, собственно, про политическую жизнь, где он там, они там... Очень сложно описывать. Линк будет приложен к шоу-нотам. Стоит посмотреть хотя бы одну серию, или даже, наверное, есть даже нарезка, собственно, где Питер Капалди выражается только разными ругательными словами. И, собственно, вот такого доктора от него все ждали, но как-то не дождались. И вот, наверное, было такое легкое разочарование, наверное, то, что сериал все-таки остался таким подходящим для семейного просмотра.
Может... Ну, в целом, это доктор позитивный или отрицательный персонаж?
А в целом, весь сериал, он, в общем, он, как бы сказать, подходящий для семейного просмотра. То есть он не переходит какие-то рамки и как бы остается все еще... детям можно смотреть, поэтому...
Ясно. Да. То есть вот тот тезис об уничтожении целых рас и психопатизме, он скорее типа притянут за уши.
В какой-то степени, да. То есть, наверное, это слегка все-таки вырвано из контекста.
Окей, хорошо, спасибо. Фуф, я успокоился. Я-то думал, что я всю жизнь считал доктора. А вдруг я неправильно как-то даже думал? Ну, ты меня успокоил. Хорошо. Но,
опять же, как бы хорошее кино, оно дает простор зрителю понимать его по-разному, правда?
Слушай, я правильно понимаю, что типа доктор, вот то, что в сериале его играет человек, это объясняется тем, что он может какое-то высшее существо принимать любую форму, тоже даже женскую. Интересно, как они объясняют то, что еще и характер может быть разный у него?
Ну, в общем, да. То есть там одна из фишек то, что это существо по имени, такой расы Таймлорд. Таймлордс, как это, властелины времени. Вот. И одна, собственно, из его фишек, то, что если его очень сильно, как сказать, смертельно ранить, то он при этом регенерирует полностью в другую форму и продолжает жить. Какое-то время считалось, что у него ограниченное количество жизней, и там была даже драма поэтому, на эту тему, но потом сейчас вроде бы все снова заресетилось, и я так понимаю, количество жизней будет ограничено только желанием BBC продолжать этот сезон, сериал. А я думаю, BBC будет его продолжать.
Он же как королева фактически. Вот он символ просто Британии в моих глазах.
Ну, да. На самом деле, довольно уникальный все-таки сериал, и они стараются придерживаться все-таки каких-то, я хотел сказать, типа рамок научной фантастики, но на самом деле нет, как бы все-таки научная фантастика, в моем понимании, это где все-таки объясняют, так сказать, научными терминами, как все происходит. А если как бы как последний Star Trek, где все как бы летает и взрывается, и мало объясняется, это как бы уже, мне кажется, не очень научная фантастика, несмотря на космос.
Ясно. Ты сейчас клево сказал, летает и взрывается, и мало объясняется. Мне кажется, это может быть рекламным слоганом какого-нибудь фильма. Есть у меня тоже интересная тема.
Давай.
Я, будучи, так как я работаю дистанционно на российских заказчиков, они все там подуснули на своих каникулах, у меня появилось больше свободного времени, которое я начал забивать изучением всяких штук на eBay. Я вообще очень люблю eBay, покупаю там и пленку, и камеры, и всякую ерунду для фотографий, вот. И я как-то заметил, что я вычерпал немецкий eBay, я все лоты посмотрел. Вот бывает так. В интересующих меня категориях. И я пошел смотреть, что еще в мире бывает, кроме немецкого фотографического eBay. Первым делом я пошел, конечно, смотреть французский и итальянский eBay. Был немножко поражен, потому что, во-первых, там всего меньше, чем в Германии. Ну, это можно понять. Может быть, немцы все-таки камеры производили, а французы, наверное, нет. Ну, производили, но мало и не те. Меня удивило, что в французском, итальянском eBay камеры часто подаются в таком ключе. Я сейчас, наверное, буду, когда это произносить, и люди меня обвинят в том, что я в плену стереотипов нахожусь. Ну, то есть они пишут обычно так: «О, прекрасная камера, старинная, антик, украсит ваш интерьер». Ты так думаешь, что? Погоди, это фотокамера. Что значит? Она что, статуя, что ли? Погоди, она работающая или нет? Там про это вообще ни слова не сказано. Но главное, что красивая. Ну ладно, я понял, что я подразочаровался немножко. И там мужчина продавал коробку среднеформатной просроченной фотопленки 60-х годов. Типа коробку, там их типа 100 штук. И продавал в стиле штука для украшения свадьбы. Я такой думаю, боже, как вы живете вообще в своей стране? И после я пошел в Россию, вернулся, так сказать, к корням. В России есть Авито, это такой русский Амазон, и это просто прекрасный, дивный мир, чудный, совершенно удивительный. То есть это нация бедных кулибиных, которые все обложены дорогой фототехникой, и они старательно пытаются ее хоть кому-то продать. А, например, я нашел там объявление продажи среднеформатной камеры Hasselblad. Это такая известная датская фототехника, прям мечта любого.
Шведская.
Прости, ну, одна
разница. Но ее уже купили китайцы, так что уже китайцы.
Блин, ну, не важно, ну, это старая, тогда еще была шведская. Я, по-моему, делал Ян Hasselblad, вот такой человек с фамилией вампира. Вот, и человек пытался эту фотокамеру продать. И я даже прям выписал себе объявление, которое он создал. И вот я могу вкратце зачитать. Фотоаппарат в идеальном рабочем состоянии. Правильно отрабатывает выдержки. Одной рукой фотографируешь, второй слезы радости вытираешь, так как картинка получается очень качественная. Любой сюжет мгновенно превращается в магический. Что уж говорить, пленка, средний формат, Hasselblad. Причина продажи – ипотека. Вот просто кажется, что если конкурс на маленький рассказ проводить, то вот это объявление могло бы его выиграть. И там такого просто сотни. Там есть люди, которые продают за копейки гигантские камеры крупного формата в стиле 30 на 40 сантиметров за 5000 рублей. Есть люди, которые переделывают замечательные немецкие камеры Pentacon, просверливая в них какие-то дырки, вставляя туда какие-то самодельные механизмы, чтобы заблокировать механизм, который блокирует возможность сделать два кадра на одну как бы мультиэкспозицию. И они высверливают из механизма этот механизм, вставляют в него другой и продают это типа за 5000 рублей все вместе с камерой, с объективом. Короче, просто я сидел полночи, считал, и я был просто поражен. Мне кажется, обычно в анекдотах дурацкие говорят, эту нацию не победить. Вот мне тоже кажется, что если на нас нападут, мы возьмем их танк, просверлим в нем какую-нибудь дырку, вставим туда другой механизм, танк станет лазерным при этом, и все, мы всех победим. Короче, и еще самое удивительное, самая дешевая в мире качественная полупрофессиональная и профессиональная фототехника в России. Вот если вам нужна, вам нужен Hasselblad, не думайте покупать его в Швеции, в Германии, где угодно, покупайте его в России, потому что ипотека. Вот, на этом все, я высказал все, что хотел, и удивительный мир открыл перед вами, надеюсь.
Собственно, подхватить немножко эту тему, ну, советские фотокамеры, это тоже моя такая... soft spot. Чуть чувствительная точка. А я на Рождество получил от своей жены камеру под названием... Вот она у меня лежит. Называется Zenit 80. Zenit 80.
Первый раз такой слышу вообще.
Вот. И... ну, собственно, да, получил камеру, полез гуглить, что это такое, полез на YouTube, ну, как обычно, лезешь на YouTube, смотришь кто-нибудь, кто, наверняка кто-то снял ролик, как этой камерой пользоваться, какие у нее, собственно, преимущества, недостатки, как заряжать пленку, куда нажимать, на какие кнопки. Камера среднеформатная и, собственно, очень чем-то похожа на Hasselblad. Zenit 80 оказалось, что такой камеры нету. А, точнее, как бы сказать... Такая камера есть, но есть только в Британии. Оказалось, что это на самом деле это камера под названием «Салют». «Салют» производился, если не ошибаюсь, в Киеве. И чисто в экспортных целях его ребрендили в камеру под названием «Зенит-80». При этом его экспортили только в Британию, и потом, когда они отчаялись продавать его в Британии, они еще немножко его экспортили в Германию. Поэтому я думаю, что в Германии, возможно, тоже изредка попадается. И при этом... Они, то есть полноценный ребрендинг, то есть на него, ну, то есть на нем настоящая вот эта металлическая плашка Zenit 80 латинскими буквами, сбоку написано Made in USSR, а, там еще warning, там предупреждение сбоку написано, то, что как там правильно перематывать пленку, выставлять выдержку. При этом, собственно, камера полноценная среднеформатная камера под названием Salut, и, собственно, Salut как раз он задумывался как советская копия Hasselblad. Hasselblad я себе очень хочу, у меня таких денег пока еще нету, поэтому я потихонечку подбираюсь окольными путями. И на самом деле я никогда не понимал пока что, в чем, собственно, преимущество Hasselblad. И, наверное, все еще, так сказать, не знаю, потому что у меня его нету, но у меня есть советская копия Hasselblad, поэтому я сейчас буду выдавать свои мнения.
Кстати, вот про советскую копию Hasselblad, ну, Салют, или там это более поздняя версия камеры Киев 80, которая действительно в Киеве делалась, она... Есть люди... Ну, то есть, две ремарки. Во-первых, ее собирали чрезвычайно плохо, и эта камера сыпется, и среднего любителя Салюты или Киева с через его руки прошло типа 4-5 камер, из которых одна оказалась более-менее приемлемой, и он на нее снимает. Часто собирая ее и каннибализируя другие свои камеры, собирая из нее вот что-то примерно работающее. Вот, а еще был такой момент, когда камеры Hasselblad в Швеции стали собираться плохо, а в России наладили выпуск камер Киев. Позже они не производились уже после распада СССР на Украине под каким-то другим названием. Я забыл уже. Какой-то Акар, я не помню. Ну вот, и камеры в Украине стали производиться качественнее, чем настоящие Хассельблады в Швеции, и всякие любители, фанаты вот такого форм-фактора потянули за этими камерами, дали им смешное название «Хассельбладский», что означает вот в их представлении вот как по-русски должно произноситься это слово. Так что, возможно, тебе повезло, у тебя прекрасная камера, и тебе Хассельблад вообще не потребуется.
Вполне возможно. Пленку я первую на нее отснял, но пока еще не проявил. Собственно, проявлю, расскажу, что с ней, хорошо все или нет. Ну, в общем, очень, так сказать, камера все-таки на удивление компактная. И я так понимаю, Hasselblad, они тоже на удивление компактные. Они выглядят как такой монументальный кирпич, но на самом деле понимаешь, почему с ними летали космонавты на Луну. Потому что, в общем-то, мне кажется, это такое уникальное сочетание качественной картинки, ну и в случае с хорошими Хассельбладами все-таки хорошей сборки, и при этом все-таки компактности. То есть вот это безумие, то, что у Мамии вот этот RB-камеры или там что-то еще, это все-таки гигантских размеров, несмотря на то, что, да, отличная картинка, но все-таки эти килограммы на себе таскать, это все-таки не всегда подходит. А да, вот этот Зенит 80 Салют, он все-таки довольно компактный, выглядит довольно приятно, и, в общем, можно с собой, так сказать, не напрягаясь, носить его по улицам и что-то там фотографировать.
Есть целое прям сообщество любителей вот этих салютов Киевов, где там такие пронзительные посты в стиле «заплакала», когда человек говорит: «Последний раз я снимал на эту камеру в 1994 году. С тех пор пленка стала для меня слишком дорогим увлечением, друзья. Но, тем не менее, каждую неделю по субботам я заряжаю ее катушкой с пустой пленки и прокручиваю в холостую, чтобы механизмы не заржавели». Ты думаешь: боже, он 20 лет каждые выходные проставляет пустую кассету, ну, рекорд пленки, и прокручивает ее, чтобы не заржавела его камера, и продает ее после этого. Я вот, мне правда хочется плакать. Так что храни ее, береги, это память о родине твоей.
Это, в общем-то, очень хорошая, на самом деле, штука, потому что если ты планируешь эту камеру перепродать в некотором будущем, то все-таки о ней нужно заботиться. А если у вас действительно есть Hasselblad, то, ну, как бы сказать, они только растут в цене, если они полностью рабочие, то вы выдержите их, так сказать, несколько десятилетий, они будут дороже биткоинов.
Мне кажется, да. И я все хочу статью написать по этому поводу. Кажется, что рынок подержанных пленочных фотокамер недооценен. Они действительно прям растут в цене часто на глазах. И, блин. Короче, да. Вот покупайте в России камеры, храните их, и через 20 лет продадите и купите, не знаю, остров или лес в Британии.
Ну, в общем, да, рыночек на удельный, наше все. От винтажных камер в сторону новых технологий. На этой неделе, собственно, была такая новость о новом способе получения объемных, ну, не, в общем, плоских, но и в том числе объемных картинок. Цифровым способом, без пленки, но при этом еще и без линзы. Камера без линз, которая создает детализированные 3D изображения, и, в общем, принцип следующий. Перед сенсором помещается такое, так сказать, если вот взять кусок пластика и скомкать его, а потом расправить, то получается такой скомканный лист такого скомканного пластика.
И ладно?
Да.
Ух ты.
То есть при этом технология еще довольно дешевая. То есть ты берешь сенсор, цифровой сенсор, собственно, который позволяет ловить фотоны, и перед этим сенсором ты ставишь, собственно, такой скомканный лист пластика, такого полупрозрачного при этом, так называемый диффьюзер. И через этот пластик проходят фотоны. Эти фотоны падают на сенсор. Ну, собственно, сенсор плоский. Но так как этот лист пластика, он скомкан, и он ловит фотоны с разных сторон, поэтому эта картинка, собственно, запоминается сенсором. После этого очень сложным математическим алгоритмом из этой картинки реконструируется 3D-картинка того, что ты фотографировал. Никакой линзы, но очень много сложной математики.
Блин, а прямо это прям фотографии?
То слушай, здесь приложено, опять же, линк будет приложен в шоу-нотах, они смогли, то, что они получают результатами, очень сильно похоже на голограммы на пленке. Если вы когда-то видели такие картинки, которые там что-то будет такое зеленое, либо красное, при этом оно объемное, его можно смотреть разных, с разных сторон. Вот результаты этой камеры очень сильно напоминают вот эти вот голограммы, которые когда-то были очень популярны в Советском Союзе. И все еще популярны, по-моему, в Германии. В Германии есть даже целый музей голограмм. В общем, да. То есть, как бы... И при этом камера получается довольно дешевая. Единственное, что, собственно, сложно, это сложно, ну, как бы, алгоритм, который позволяет... Там нужно его откалибровать еще, и после этого, собственно, вот эти фотоны, все вот эти фотоны, которые собраны, чтобы из них реконструировать вот эту объемную картинку, нужно приложить довольно много математических усилий. Но при этом, как бы, да, то есть, действительно, ведь фотоны падают... Ловятся и падают как бы под разными углами на вот этот лист пластика. После этого они ловятся сенсором. И если знать, собственно, каким образом этот лист пластика был искривлен, можно все восстановить, вполне такую 3D-картину мира. Вполне возможно еще и как бы такого микроскопичного мира. Они планируют использовать эту технологию, чтобы следить за нейронами в мозгу мыши, чтобы одновременно ловить множество нейронов, как они там двигаются, и, собственно, понимать, как работает мозг.
То есть мы можем сфотографировать, о чем думает мышь.
Как минимум, как двигаются у нее нейроны. А потом, наверное, догадаться, о чем она все-таки думает. А думает она, скорее всего, о чем-нибудь таком не очень сложном.
Кажется, да. Мне кажется, мы можем весь мир из пластика подумать, о чем думает мышь. Слушай, у меня есть вопрос для тебя. Ты же, знаешь, как в Череповце, когда к тебе приходит сосед и говорит, типа, ты же, у меня компьютер сломался, ты же с программистами дружишь, иди почини. Вот, ты же программист, поэтому ты вот расскажи мне вот что. Я всю неделю читал какие-то страшные новости. В этих новостях...
Конец света, да-да-да.
Ну, блин, погоди, ты все знаешь, я знаю, сейчас. Короче, в статьях, как мой скудный ум понял, есть в мире два производителя процессоров. Один называется Intel, второй AMD. И что-то у них там внутри сломалось, что ли, или хакеры туда залезли. И звучало это все как в стиле «Боже, нам всем конец, нашу переписку сам процессор может читать». Что-то, вот объясни, в чем суть?
Это все правда.
Нет, погоди, я думал, ты меня утешишь, стоп.
Нет, это все правда. Сейчас, мне нужно выбрать просто как бы нужный...
Ты хочешь скомкать пластик, да, чтобы выбрать?
Скомкать пластик. В общем, как бы, да, компьютеры кругом, да, технологии кругом, компьютеры кругом. В каждом компьютере есть процессор. Когда-то очень давно, когда... В Череповце ты собирал свой компьютер вручную, ты покупал все эти детали, потом втыкал процессор в материнскую плату, там чего еще, оперативную память, винчестер, потом запускал Windows, потом там запускались программы. И вот эти вот все программы, когда они, собственно, запускаются на компьютере, они все пользуются, то есть можно было в Windows запустить несколько программ одновременно, называлась многозадачность. И при этом, когда ты запускаешь одну программу, она как бы там, она, ну, собственно, она там чего-то вычисляет, пользуется процессором, пользуется памятью. Одна программа никогда не могла узнать о том, о чем думает другая программа, если они, собственно, одновременно запущены. То есть у них разделенная память, там такие базовые принципы, операционная система, процессор, то есть у каждой программы своя только память, и они не могут, собственно, считывать память другой программы.
То есть как бы внутри процессора были такие перегородочки для программ?
Что-то вроде того. Внутри процессора, в общем-то, считалось, что как бы, ну, как бы оперативная память и процессор — это как бы две все-таки разные компоненты компьютера. И процессор, он традиционно все-таки используется только для вычисления и гораздо меньше для того, чтобы в нем что-то запоминать. Но, конечно же, вещи изменились за последние сколько, 10, 20, 30 лет. Современные процессоры, они очень-очень умные. И, собственно, за последние 20 лет процессоры научились иметь еще так называемый кэш. Кэш — это, собственно, память, которую ты помещаешь там временно что-то и пользуешься этим. Так вот, оказалось, И вот в этом как раз, собственно, наверное, вся фишка. Оказалось, что в архитектуре всех процессоров, включая Intel, включая AMD, включая ARM, которые, собственно, стоят на всех телефонах, включая все процессоры, на которых сервера там в облаках, вот это все, все процессоры, абсолютно все, подвержены, собственно, такой довольно-таки банальной ошибке. Не то чтобы ошибки, это скорее, собственно, дизайн архитектуры процессоров, которая считалась, в общем, довольно такой надежной. Оказалось, что при определенных условиях одна программа может получать доступ к кэшу процессора, в котором может быть абсолютно все, что угодно. Как правило, в нем будут какие-то остатки от других программ, может быть, там то, что какие-то другие программы что-то делали. Возможно, там будут пароли, возможно, там будут счета ваших этих банков, чего там. Ну, там может быть, в общем-то, все, что угодно. И оказалось, что все абсолютно процессоры подвержены вот этой ошибке в дизайне, в архитектуре, дизайне и архитектуре этих процессоров. И сейчас, собственно, все паникуют и пытаются как-то это чинить. И вроде бы что-то там выходит. А самый интересный момент, собственно, мне кажется, состоит в том, что, во-первых, этой уязвимостью можно пользоваться очень разными способами. Например, очень модно сейчас хостить все в облаках. Ну, собственно, Amazon, Google, чего там еще, Microsoft Azure, то есть все сервера вот эти все виртуальные, все это где-то в облаках, и, собственно, там же стоят все же те же самые процессоры, и фактически, в общем, можно, если ты хостишь чего-то там виртуально в своем сервере, ты можешь при удачном стечении обстоятельств считывать то, что на физическом сервере еще там другие сервера тоже там виртуальные присутствует, и у них там какие-то свои данные. Ты можешь это считывать, собственно, сохранять куда-то к себе и пользоваться этим в каких-то корыстных целях.
А значит ли это, что это уже как бы кто-то мог читать? Или это, то есть, как?
Да, именно так. И самое интересное, что, ну, как бы считалось, что это как бы, ну, ты запускаешь, как эти нативные программки, там, Windows, Mac, что там еще, но ведь есть же еще и такая штука под названием интернет и браузеры там, и считалось, что, собственно, все программы, которые, ну, загружаешь сайт загружает JavaScript, и JavaScript, собственно, там в своей песочнице не может ничего прочитать. Так вот, оказалось, что даже из JavaScript можно получить доступ к этому кэшу и оттуда тоже выкачивать абсолютно все, что угодно. То есть фактически можно зайти на сайт, который знает об этой уязвимости, он запустит нужный скрипт, и он будет считывать, собственно, из кэша вашего процессора, ну, все, что там есть, в общем-то. И вот это как раз довольно жутко. То есть традиционный Apple буквально вчера выдал официальный пресс-релиз на тему того, что мы, типа, все активно фиксим, да, нас все это как бы... нас все это задело, включая айфоны, вот, но мы, типа, все это активно фиксим, и самое главное, типа, не ставьте подозрительных приложений, типа, на ваши маки. Но, как бы, это не нужно же делать, нужно просто зайти на нужный сайт, и там, в общем, как бы, даже это начнет там что-нибудь делать. Из последних новостей, которые мне тоже нравятся, некоторые сайты, они, то, что они начинают майнить какие-нибудь криптокоины на вашем браузере, пока вы там...
Погоди, а как они могут майнить что-то на моем компьютере?
Ну, они же могут запускать JavaScript, а через JavaScript в наше время можно делать все, что угодно.
Блин, то есть я могу зайти на сайт, и пока я на сайте, он на моем компьютере майнит биткоины?
Именно так.
Жесть. Блин, слушай, как-то интернет становится, и вообще мир каким-то не очень... добропорядочным местом. Как жить-то теперь?
Ты можешь сопротивляться этому. Ты можешь поставить разные JavaScript и адблокеры, и как бы современные адблокеры, они тоже эволюционируют, и они умеют блокировать такие штуки. Ну, если не все, то большую часть. По крайней мере, он заподозрит, что что-то идет не так, и, наверное, это стоит заблокировать.
Блин, слушай, как-то что-то мне перестал нравиться современный мир. Есть ли способ как-то это починить глобально?
Ну, слушай, а вот это глобальное... Собственно, название вот этой проблемы, и там называется Meltdown и Spectre. У этого, по-моему, есть даже официальный сайт Meltdown Да. meltdownattack.com. И вот там как раз собираются последние новости. Собственно, эти новости, которые мы сейчас рассказываем, они все еще развиваются, и каждый день какие-то обновления выходят на эту тему. Я думаю, к моменту выхода этого подкаста, ну, мир либо, собственно, рухнет, либо все будет хорошо. Скорее всего, последнее. И да, тут уже даже логотипы нарисовали этим двум уязвимостям, и научные бумаги тут уже опубликованы. И, в общем, вот Google был, собственно, одним из первых, кто, ну, как-то они нашли и опубликовали такие моменты. Но, собственно, самое, мне кажется, самое страшное... Окей, не буду пугать. Самое любопытное в этом всем то, что эта уязвимость присутствовала последние 20 лет, и кто пользовался этой уязвимостью вот до последнего момента, ну, наверное, все еще, в общем-то, нам уже, наверное, никогда не узнать. То есть все, как бы, эта уязвимость была, кто нужно о ней знал, и кто нужно ей воспользовался.
То есть это может... Слушай, а как это вообще вот узнается? То есть может ли программист вообще вот взять и разобраться, как там внутри процессора все устроено?
Это такой очень интересный тоже момент, и очень интересно, что ты его затронул. Современные системы, они усложняются, ну, с каждым днем. И новые системы, которые строятся, современные системы, они все строятся поверх старых систем. И современный компьютер или, скажем, iPhone, или чтобы такое очень современное придумать, они все содержат в себе вот этот вот этажи, вот эти, которые уходят куда-то там в глубину, где там темно и там плесень каких-то очень-очень древних программ, принципов, какой-то код, наверное, которому уже десятки лет, а то и... Ну, да.
И... Слушай, кажется, у этого явления есть полунаучное название клудж. Это такой клубок наслоившихся штук, которые как-то работают, выполняют какую-то функцию, но никто толком не понимает, как это, и никому менять это как-то неохота.
В общем, все так и есть. То есть когда-то, наверное, в 70-е, 80-е годы, когда выходили вот эти журналы, и там Стив Возняк и Стив Джобс паяли свой первый Apple компьютер, это были, собственно, времена, когда можно было купить журнал, в котором была бы схема, где можно было из транзисторов собрать компьютер и полностью понимать от и до, как он работает, и точно как бы знать, как его модифицировать, написать какие-то свои программы под него. И в те времена, собственно, все, кто этим занимались, у них как раз была возможность знать все как бы от и до. К сожалению, эти времена ушли. Современный человек, мне кажется, который сейчас откроет для себя компьютер или программирование, это будет уже очень такого высокого уровня языки и высокого уровня системы, которые ты будешь понимать, собственно, на своем уровне, но, скорее всего, никогда не будешь копаться как бы all the way до самого, собственно, низкого уровня, где там уже эти транзисторы, процессоры. Потому что жить человеческой жизни же не хватит, у кого есть столько времени. И какие-то аспекты можно раскопать, но понять полностью, как работает современная система, мне кажется, не может никто. Либо этому нужно посвятить полностью жизнь. Но даже это, мне кажется, уже не хватит. То есть сейчас системы становятся настолько сложными, что невозможно понять полностью, как она работает. А, соответственно, в математике есть такое понятие, как permutations. То есть чем больше у тебя движущихся частей, тем больше как бы разных моментов и ситуаций, и сценариев, которые невозможно предугадать или понять, когда ты дизайнишь эту систему. И поэтому такие вещи, как вот этот вот, как его назвали, чипокалипсис, они возможны, и они, более того, они будут продолжаться в будущем, потому что до тех пор, пока компьютеры не возьмут все в свои руки, не начнут сами дизайнить свои как бы системы, а людишек истребят как ненадежных, все, в общем-то, как бы ненадежно. И просто потому что системы сложны, чем сложнее система, тем больше вероятностей там разных уязвимостей.
Блин, вот программисты, вы вечно делаете наш мир хуже. А должны были наоборот.
Деревянный компьютер, скажи, нужен.
Кстати, я вот не отказался бы. Мне кажется, что есть в этом какой-то шарм.
А был такой кикстартер-компания в Финляндии где-то года три назад, где они собирались сделать, собственно, из финского дерева такой что-то вроде финского айпада. Но, к сожалению, провалился полностью кикстартер, и ничего они не сделали. Очень жаль.
Должно называться айсауна, мне кажется. Слушай, у меня есть вот еще такая штука. Я тут статью начитал, и в этой статье было вот что написано. Оказывается, Великобритания — это самая покрытая в мире, самая покрытая камера наблюдения страна в мире. Сегодня в статье было написано, что в Великобритании работает более 6 миллионов так называемых CCTV или Closed Circuit Television, ну, короче, камер наблюдения. Это по одной камере на каждый 11 человек. И там в статье было даже вот сейчас сказано, что в радиусе 200 метров от квартиры Джорджа Оруэлла в Ислингтоне, если я не ошибаюсь, где ему пришла в голову идея роман «Антиутопия» 1984, сейчас 32 камеры. Вот, и якобы, что вот в Лондоне все, и в Лондоне, и в Британии все этими камерами покрыто, и все это смотрится, записывается, отсматривается. Как-нибудь ты с этим сталкиваешься, замечаешь ты камеры, помогают они там в преступности и все такое?
Ну, камеры, конечно, присутствуют. Если от них какой-то толк, очень сложно сказать. Полицейские начали носить на себе тоже камеры сейчас, вот я заметил.
Мне кажется, эти камеры рано или поздно кто-нибудь хакнет.
А, слушай, да, такой момент тоже есть. И на самом деле современные камеры, которые, системы, которые закупаются, оказалось, что большая часть камер, которые устанавливаются по городу, по-моему, не только в Британии, вообще по всему миру это такая эпидемия. Камеры закупаются, соответственно, ну как, есть производители. Производитель, как правило, где-то в Китае, потому что в Китае сейчас делается все. И ты покупаешь себе, собственно, эту камеру, вешаешь на стену дома или какого-то учреждения, или там, не знаю, тюрьмы Ее Величества. И, как правило, очень, ну, камера присоединяется к интернету, и через интернет ты, собственно, смотришь, снимаешь с нее наблюдение, записываешь, собственно, видео. Но, как правило, очень редко люди при этом еще меняют пароль по умолчанию на этой камере. Поэтому как один человек недавно озаботился, собственно, этой проблемой и стал пытаться, собственно, сканировать интернет в плане незащищенных камер. Он нашел их миллионы, по-моему, десятки миллионов. Они все присоединены к интернету, к ним очень легко приконнектиться. У них как бы все еще пароль по умолчанию, и через них можно смотреть.
Ничего себе, блин. А, я в Твиттере смотрел такую забавную дискуссию, когда несколько человек в чем-то друг друга обвиняли, как обычно там в Твиттере сталинисты какие-то, ну неважно, или украинцы с русскими, вот что-то не поспорили, и там люди друг друга как-то ругали, обзывали, и они там уже стали договорились до того, что, мол, давай типа встретимся с тобой, разберемся как мужчины. И там в дискуссии, как-то вот в этом дискуссии один из них сказал фразу такую, типа, что, можете выдать видеокамеры наблюдения в моей квартире, чтобы ты посмотрел, типа, как я живу? И следующим твитом один из участников дискуссии говорит, не нужны мне твои пароли, они у меня есть. И показывает скриншот, где вот и почта одного из участников, и там замазано действительно там несколько камер и пароли от них. И я тогда подумал, блин, как же так-то?
На фоне всей этой паранойи, наверное, стоит еще обратить внимание на тренд современных, умных устройств для дома от разных производителей, вроде Amazon и Google, которые, в общем-то, у них оснащены микрофонами, и вот последние модели еще оснащаются и камерами, и которые тоже как бы постоянно слушают, прислушиваются к тебе и что-то там пытаются тебе помочь в чем-то. На самом деле, мне кажется, все это неизбежно. То есть мы в любом случае придем к будущему, где, ну как сказать, умные устройства, которые будут служить нас постоянно, они с нами. В общем-то, телефон тоже вот рядом со мной лежит, скорее всего, что-то там слушает. А может и нет. Но потом там реклама на Инстаграме внезапно становится на русском языке. Меня это как-то интересует.
С учетом того, что я видел тебя сегодня в камеру, ты не заклеиваешь камеру на своем ноутбуке.
Ну, у меня такая, так сказать, наклеечка такая, слайдер такой на ней висит.
Ого, то есть ты считаешь, что это все-таки и стоит этим заниматься?
Ну, я, собственно, ставил это делать после того, как прошла вот эта знаменитая фотография Марка Цукерберга, в которого тоже все заклеено.
То есть у него заклеен камера на ноутбуке?
И еще микрофон сбоку там.
Ого, ничего себе. Вот так вот. То есть, наверное, если Марк это делает, и что-то он знает, да?
С другой стороны, опять же, в современных в последних новостях прошла, ну, собственно, новость то, что из NSA, знаменитого шпионского агентства Америки, что-то народ, специалисты валят толпами, потому что низкая мораль, мало платят денег, и что-то как-то, в общем, все плохо. Не знаю, может быть, им надоело следить за всеми, может, они решили изменить мир к лучшему, уйдя оттуда.
И начали с себя, да, как говорится?
Ну, типа того.
Блин, слушай, что-то после сегодняшнего нашего записи подкаста я должен впасть в легкую степень паранойи.
Опять же, мне кажется, все это неизбежно.
Что?
Ну, то есть, как бы... То есть мы придем в любом случае к некоторому миру, в котором, как бы сказать, информация... Вся информация записывается и обрабатывается. О, кстати, интересный момент. Я тут потихонечку читаю книжку, которую Нью-Йорк Таймс очень сильно рекомендовал под названием «Жизнь. Версия 3.0. Life 3.0». И там, ну, собственно, там на тему там искусственного интеллекта, вот это все. Но там такой был очень интересный момент, который меня очень сильно заинтересовал. Сейчас, когда ты фотографируешь очень много, собственно, картинок, записываешь видео, все это... Тебе нужно где-то все это хранить, и это очень много места занимает, и ты начинаешь пользоваться разными облачными сервисами. Google Photos, опять же, предлагает тебе засосать все картинки и хранить их для тебя бесплатно, бесконечно. Разные другие сервисы. Но есть такой очень интересный момент, и мне кажется, он будет потихонечку расти. То, что если у тебя есть достаточно мощности, если твой искусственный интеллект достаточно развит, он, в общем-то, может... генерировать эти картинки по запросу. И мне кажется, Google с этим очень сильно экспериментирует. То есть ты запрашиваешь, тебе нужно найти картинку определенного содержания, и он, собственно, может ее для тебя сгенерировать, и она будет, в общем-то, как бы фотокартинка нужного уровня деталей и полностью соответствовать твоим ожиданиям. И опять же, как бы вместо того, чтобы хранить все вот эти залежи картинок, можно просто разработать нужный интеллект, который просмотрит все твои картинки, все запомнит, и после этого будет тебе просто выдавать, как бы сказать, то, что ты думаешь, что ты помнишь. А на самом деле...
И ведь эти воспоминания можно имплементировать людям. Ну, то есть такой, типа, Google, сделай так, что я был в Сочи.
Ну, в общем, да.
И он берет и пока, блин, слушай, что-то как-то, не знаю.
Ну, это, нет, ну посмотри на это как бы с оптимистичной точки зрения.
Да, как это?
Вот ты не был в Сочи, а картинка есть.
Блин, мне кажется, что самой распространенной популярной профессией в будущем будет психотерапевт. Потому что людям нужно будет мириться с особенностями такой жизни.
Видишь, ты очень оптимистично смотришь на будущее. Ты предполагаешь, что в будущем все еще будут люди.
Блин... Прекрасно. Мне кажется, что... Так, друзья, наш подкаст теперь называется «Антиутопия каст» сегодняшнего дня.
Если кто-то не читал 1984, обязательно прочитайте. Замечательный роман.
Ну или не читайте, скоро вы будете в нем жить. По твоим рассказам.
Да. А Bloomberg недавно выдал очень интересную статью на тему того, как буквально в 2036 году ты покупаешь какой-нибудь товар на Амазоне, например, как вот ты елку, ну, наверное, всякие не елку, например, какие-нибудь кроссовки, и они прослеживают весь путь вот этого товара от фабрики в Китае до, собственно, твоего подъезда и дома, твоей двери, где ты, собственно, товар забираешь. И они описывают очень подробно, как, собственно, этот товар заберут роботы с фабрики, погрузят на робота корабль, который будет полностью автономно плыть по океану, приплывет куда-нибудь в Америку, где его роботы разгрузят, роботы погрузят на роботизированный грузовик, который привезет в роботизированный склад, где поместится все это в нужную ячейку, где он пролежит где-нибудь 3 месяца. После этого роботы сделают скидку на этот товар, человек, наконец, его купит, и после этого роботы дроном привезут его к тебе к двери, и ты, собственно, наконец, этим товаром воспользуешься. Как тебе?
Блин. Слушай, я смотрел какую-то японскую короткометражку, она обыгрывала вот эту любовь и страсть японцев японцев к, это даже не назвать, движению, к особенностью, называется хики, от слова хикимори, это замкнутость. Uh-huh. Типа вот есть люди, которые не любят других людей, они любят проводить время дома, они там заказывают пиццу, сидят в интернете, читают книжки, смотрят фильмы, им хорошо наедине с собой. Вот, и в этой короткометражке описывался мир, когда люди все больше и больше замыкались, и там есть как бы один из героев этого короткометражки, он хики, он уже много лет вообще из дома не выходит, и он складирует коробки из-под пиццы, они у него такие прямо стены образуют. А второй герой, героиня, доставщица пиццы. Вот, и в будущем оказывается так, что все люди становятся хики, и главному герою, они так начинают становиться хики, и главному герою приходится выйти из своего дома, чтобы найти девушку, в которую он влюблен, и он выходит, дом такой заросший уже растениями, и рядом такой велосипед, который врос в дерево, он этот велосипед выдирает из растений, едет на нем, и там такой кадр, когда пустая улица, нет людей, только такой робот, как Айбо, только человек с коробкой пиццы идет куда-то. И вот, блин, кажется, что вот по твоему рассказу это никакой не антиутопическая короткометражка, а вполне себе возможное будущее.
Ну, в общем, да. Посмотрим, конечно.
Блин, так, слушай, нам нужна какая-то оптимистичная нота, чтобы закончить подкаст. Кажется, что... А сегодня дети спасли кошку с дерева, мне кажется. Как в российских новостях обычно в конце там.
А, вот, была смешная новость, то, что человек запостил видео белого шума на YouTube. 10 часов белого шума, собственно, на YouTube. И оказалось, что 5 разных организаций копирайта говорят, что он скопирайтил их видео и требует вознаграждения.
Ничего себе. А белый же шум, он же как бы генерируется автоматически, да?
Ну, я так понимаю, он его сам сгенерировал. Но там какие-то буквально музыкальные клипы, которые тоже используют белый шум, они стали, собственно, наезжать на него, и что вот как бы на 8-м часу кусочек белого шума в 7 секунд длиной полностью сплагиатирован.
Ничего себе. А это, наверное, какие-нибудь есть алгоритмы же, которые это все изучают. Вряд ли они сами прослушивали.
Ну, в общем, да. Да, YouTube. Опять же, искусственный интеллект, конец света. Так, давай что-нибудь повеселее.
Я, кстати... Блин, черт побери. Я видел... А вот у нас в Финляндии, должен сказать ты. Я видел такую статейку, где... И я вообще очень плохо связан с программированием, хоть я и по образованию инженер-математик. Я знаю, что... Все, что хочешь что-то, я знаю. Знаю, что очень трудно сгенерировать случайные числа, потому что очень мало в мире действительно случайного. Вот, и я видел, как какая-то компания американская, айтишная, к этому подошла креативно, они установили у себя в офисе несколько десятков таких лавовых ламп. Это такая лампа, в которой хаотично плавают пузырьки масла цветные. Навели на это камеры, и вот так как лампы, вот пузырьки там действительно хаотично плавают, непредсказуемо. Они снимают это на видео, как-то это превращают в какой-то код, и этот код они считают самым случайным из всех, которые им как-то удавалось создавать.
Потрясающе.
Вот, это самое позитивное, что я придумал, что еще есть.
Если я не ошибаюсь, на Амазоне можно все еще купить очень дорогие книжки, собственно, с случайными числами.
Ничего себе. Книжки, погоди, физические.
Да-да-да, физические книжки со случайными числами. Ты открываешь случайную страницу, выбираешь случайное число. Но они там, блин, будут, соответственно, как бы случайным образом расположены.
Потрясающе.
Есть довольно знаменитая книжка с этими, с prime-номерами, теми простыми числами.
А была еще какая-то шутка на Хабрахабре, когда кто-то... сгенерировали какой-то чудовищный массив данных... сочетание цифр и букв. И в этом чудовищно большом... Я вру. Там, короче, и тема из двух частей. Первое. Кто-то сгенерировал какой-то чудовищный объем данных, и в этом чудовищном объеме данных попадаются иногда случайно просто сочетаемые слова, буквы, какие-то ругательства. Кто-то пишет, что он нашел там свой пароль. Просто вот так сложилось. И на Хабрахабре выпустили шутливую статью, которая это обсмеивает. Там было сказано, что все пароли мира и все там еще какие-то шифры и коды и логины есть в числе пи. И вот есть, якобы они придумали какой-то плагин, который позволяет хранить вот это все в числе пи, бесплатно, неограниченно. Мол, вот только нужно помнить, в каком кусочке числа пи, какого знака после запятой, там вот есть точно ваш нужный вам пароль. Вот. И там, ну, я недостаточно умен и опытен в программировании, чтобы оценить весь масштаб красоты этой шутки, но вот даже с моего уровня интеллекта мне было смешно. Так что вот.
Ну, в общем, да.
Ха-ха-ха.
Как бы довольно знаменитое выражение, то, что в числе пи содержится весь мир. То, что там, в общем, как бы есть абсолютно все. Ну, учитывая то, что мы все еще его пытаемся вычислять, там, следующие числа, что там дальше. А есть, по-моему, если я не ошибаюсь, есть состязание людей. Да, действительно, есть состязание людей, которые соревнуются в том, кто запомнит больше чисел пи после запятой. И они соревнуются. И, слушай, чемпион там запоминал какое-то совершенно умопомрачительное количество номеров.
А он не объяснил, зачем он это делал?
В 1981 году человек из Индии по имени Раджан Махадеван процитировал 31 811 чисел из пи.
Блин.
Из своей памяти. Но в 1989 году японец Хидеяки Томоюри процитировал 40 тысяч чисел. И это даже не рекорд, потому что настоящий рекорд в 2005 году был процитирован китайцем Лу Чао, и он процитировал 67 890 чисел пи из памяти.
Блин. Слушай, мне кажется, те люди что-то поняли про наш мир. Они наверняка не учили, они просто вот смотрели в суть вещей, как в «Матрице», и видели все в числах.
Есть довольно знаменитое исследование, когда сканировался мозг человека до того, как он, собственно, проходил, изучал и сдавал экзамен на таксиста в Лондоне, и после. И там значительные изменения в структуре мозга. После того, как человек проходит экзамен на таксиста мозга и выучивает наизусть все улицы, вот я не помню, по-моему, в радиусе 10 или 15 миль вокруг Чаринг-Кросс, а улиц очень много.
Кстати, да, я смотрел какой-то типа документальный фильмец, и там был такой кадр, когда по Лондону ездили велосипедисты с закрепленной картой на руле такой большой, листающейся, и про них там кто-то говорил, что это типа таксисты упражняются в понимании улиц. Потому что мало запомнить, да, где какой-то... А нужно понимать, где какой сквозной проезд, где одностороннее движение. Они должны прям это все знать. И я тогда удивился. Блин, чуваки, а есть же уже давно карты. Вот.
Все еще считается, что лондонский таксист проедет лучше, чем Google Maps. Но мне кажется, эта ситуация может измениться, учитывая то, что искусственный интеллект собирается покорить весь мир.
Мне кажется, нужна сносочка такая, цифра 1, и внизу маленькими буквами, по мнению лондонских таксистов.
Именно так. Ну... Но, тем не менее, как бы факт остается фактом. Структура мозга меняется, и, возможно, он становится умнее. Или что-то с ним происходит, как минимум.
Блин, хорошо. В следующий раз я расскажу клевую теорию какого-то чувака, который в 80-е годы... Ну, я сейчас ее расскажу, но кратце.
Давай.
В 80-е годы он занимался разработкой каких-то там интерфейсов в компании Xerox и еще что-то. Вот откуда появились первые интерфейсы мыши, понятия электронной почты, drag-and-drop и прочее. И у него была теория о том, что, мол, типа, не надо делать компьютеры, интерфейсы проще. Надо, наоборот, делать их сложнее, потому что важно важно усложнять человека. Нужно, когда ты делаешь ему сложнее, он развивается. И, мол, он представлял таком будущем, когда человек не кликает на пару кнопочек в интерфейсе, а вот он буквально говорит с компьютером на каком-то таком едином суржике, чуть ли не двоичными сигналами. И вот он считал такое будущее правильным. Иногда я даже задумываюсь, а может, он и прав был вообще.
Идея в том, чтобы оптимизировать интерфейс человека и машины. Илон Маск довольно знаменито проталкивает эту идею. Идея в том, чтобы сделать некий такой интерфейс, что-то типа модема, но высокоскоростного, между человеческим мозгом и компьютером. Потому что мы все-таки довольно неэффективно общаемся с компьютером, мы смотрим на него глазами и пытаемся печатать что-то там на клавиатуре. Это все очень медленно, неэффективно. А ведь можно было бы прямо себе в мозг там USB 3.0 и там, а то USB-C, как такое Что бы тогда, ох, как бы мы зажили тогда, ох.
Кстати, вот да, вот непонятно. А представь в будущем, представь такое будущее, когда некоторые категории людей, они вживили себе какие-нибудь чипы для того, чтобы подключиться к глобальной системе данных. Вживили, жили, жили, а потом раз новые чипы разработали, и последующие люди уже на новых чипах сидели, а старые перестали поддерживать. И эти люди больше не могли выходить. Они когда-то считались самыми передовыми на свете, а сейчас они уже не могут подключиться к данным. И появятся мобильные переходники, они работают плохо. И вот, короче, я хочу такой написать роман на антиутопию. Не держите меня. Я пошел писать практически.
Ну, собственно, вот в этой книжке «Жизнь. Версия 3.0». Там как раз почему вот это 3.0? Именно потому что как бы жизнь первой версии — это та, которая очень простая жизнь, которая, ну, как бы сказать, с очень простыми инстинктами и, как правило, без отсутствия самоосознания. Жизнь 2.0 — это та, где ты можешь прокачивать, так сказать, свой софтвер, программное обеспечение, то, что мы ходим в школу, чему-то учимся. Mm-hmm. То есть мы можем научиться каким-то умениям, чего-то понять, выучить новый язык. То есть вот этот как... мы можем прокачать свое программное обеспечение, которого до этого не было. И жизнь 3.0 — это где мы можем прокачивать программное обеспечение и железо. Железо подразумевает, собственно, наше тело. Наше тело мы пока что прокачивать хоть и можем, но очень плохо, и как бы радикально мы его поменять, в общем-то, не можем. И ДНК мы только-только начинаем как-то манипулировать, и на людях, по-моему, все еще нет, хотя какие-то там сдвиги происходят. И вот когда мы выйдем на уровень, когда мы можем прокачивать программное обеспечение и железо, вот тогда... Вот
мы
тогда
заживем. Да-да-да. По крайней мере, долго.
Ну да, то есть можно уже как бы не умирать там, или умирать по выбору, или как бы там расплодиться в несколько тел, не знаю.
Блин. Умирать, но не весь.
Превратиться в большого кота, там что-нибудь такое. То есть все, что
угодно. Это мечта, кстати.
И вот на этой замечательной ноте...
Так, сейчас я только... Погоди, у меня где-то скотч завалялся, я должен заклеить микрофон тогда после окончания подкаста, чтобы на всякий случай...
В будущем, когда все люди будут котами, а искусственный интеллект будет привозить нам еду...
Все, что останется у людей, это наш подкаст, мне кажется.
Из новых фишек, которые вы можете попробовать в нашем подкасте, если вы пользуетесь программкой под названием Overcast... И вы можете уже в нашем даже предыдущем выпуске, а то и в этом выпуске, попробовать скипать определенные секции, определенные темы, которые мы затрагиваем, которые вам, возможно, менее близки к вашему сердцу. Хотя, казалось бы, почему? То есть теперь у нас есть чаптеры. Если вы пользуетесь Overcast'ом, и я уже протестировал, собственно, в предыдущем эпизоде, вы можете скипать к следующему чаптеру, и оно действительно перепрыгнет и продолжит играть подкаст уже с нового места. В предыдущем эпизоде там я буквально добавил, наверное, 4-5 глав. В этом эпизоде я, наверное, добавлю побольше. И там будет оглавление, соответственно, то есть в Overcast все это работает. В iTunes, по-моему, все это не работает. То есть если вы добавили RSS-фид в ваш iTunes, вы, собственно, можете нас замечательно слушать, но, по-моему, как бы главы там не так работают, как хотелось бы. Возможно, это работает еще в каких-то других программах. Точно работает в Overcast, так что пользуйтесь и благодарите.
А еще, друзья, если среди наших слушателей есть дизайнеры, которые могут помочь нашему подкасту с логотипом, пожалуйста, напишите нам на какую-нибудь из почт, которую мы приложим. Мы с вами договоримся и с удовольствием вашей помощью воспользуемся.
И в благодарность мы появимся на iTunes.
Да, да, и вы сможете наконец слушать нас на iTunes. Пожалуйста, напишите нам.
В общем, нам нужен фан-арт.
Нужен фан-арт, да. Клип-арты и фан-арты, все, что вы можете предоставить. Только, пожалуйста, не генерируйте это компьютером, а проявите творчество.
То есть ты хочешь сказать, белый шум не подойдет?
Кстати, может быть, да. С логотипом нашего подкаста может быть белый шум. Почему бы и нет?
Можно... В нем же, по идее, должен содержаться там весь мир, все пароли, имена котиков.
Прекрасно, мне кажется, что да. Так что, друзья, не пишите нам, мы придумали сами.
Отлично. Ну, на этой замечательной ноте, я думаю, мы прощаемся с вами.
Да, скоро увидимся.
До новых встреч.
Спасибо, пока.